Белый тюль колыхался на ветру, постепенно впуская в комнату прохладу летнего утренника. Елена только что проснулась и сразу же обратила внимание на то, как красиво, оказывается, было у нее за окном. Газон во дворе был аккуратно подстрижен, розовые кусты под окном покрылись росой и сверкали на солнце. Казалось, вокруг не было ничего лишнего. Даже детские игрушки кто-то заботливо сложил в коробку, чтобы они ждали своего часа в стороне. Елена поймала себя на мысли, что никогда не задумывалась о том, в каком прекрасном месте она живет. И как ей повезло иметь дом полный детей, любящего мужа и исключительный дар к садоводству. Все это стало для нее откровением именно сегодня, в последний день ее жизни на земле.
Всех концов земного шара направляются к станции «Полярис», чтобы покинуть нашу планету и найти новое жилье на Марсе. Программа «Полярис», организованная Итаном Баском, была создана для того, чтобы спасти Землю от экологической катастрофы и дать людям возможность обрести новый дом. Один за одним с сегодняшнего утра Землю покидают космические трамваи, разработанные специально для быстрого и безопасного путешествия людей, ни разу не бывавших в космосе. Как сообщает пресс-секретарь самого Итана Васка, отправка последнего трамвая состоится в полночь по тихоокеанскому времени. Что ждет Землю после того, как мы покинем ее, и какие работы будут проводиться?
Джек, ты что, еще не покормил детей? Елена обнаружила мужа за просмотром телевизора, в то время как дети резвились во дворе. «Мы ждали тебя, дорогая», — ответил Джек. «Абсолютно зря. У меня еще куча дел, ничего не успеваю». В руках Елена держала корзину только что постиранного постельного белья. Запах свежести заполнял гостиную и придавал происходящему беззаботности типичного воскресенья. «Это наш последний день на Земле, а ты занимаешься стиркой? Детка, зачем?» Джек смотрел на жену с удивленной улыбкой. «Для меня этот день самый обычный, всего лишь воскресенье, а по воскресеньям я всегда занимаюсь стиркой. Я пойду повешу белье, а ты, пожалуйста, собери детей к завтраку». Джек позвал детей к столу, и они с радостными визгами понеслись на кухню. Провожая их глазами, Елена задумалась о том, почему ей так хочется, чтобы этот день был самым обычным. Причин было несколько. Во-первых, она не хотела пугать детей, а потому ей было важно сохранить их повседневную рутину. Во-вторых, мысль, что ей придется покинуть свой дом и заново строить жизнь на чужой планете, приводила ее в ужас. Ей было страшно и грустно, и поэтому казалось, что напоследок нужно заниматься самыми обычными вещами, только в этот раз по-настоящему ими насладиться. С этими мыслями Елена достала из корзины влажную простынь и резким движением расправила ее на веревке. Запах чистого белья сначала ударил ей в нос, а затем и в самое сердце. Оно сжалось от мысли, что больше никогда ей не придется застелить этим бельем свою постель, проснуться утром и вдохнуть этот свежий, цветочный запах, снять белье уже сухое с веревки и ощутить в руках хруст чистого хлопка. Внезапно этот простой ритуал, многими, кстати, ненавистный, стал для Елены жизненно необходим. «А куда мы поедем сегодня?» – спросила Майя, младшая дочка Елены и Джека. «На Марс. Только мы не поедем, а полетим», – ответил Джек. «Марс? А что это?» – удивилась Майя. «Это планета, глупышка», – вмешалась Айприл, старшая дочь. «Как Земля?» – уточнила Майя. «Все верно», – одобрительно кивнул Джек. «Пап, а на Марсе у нас будет такой же дом?» Айприл решила перехватить эстафету вопросов у младшей сестры. «Я не знаю, милая. Скорее всего, первое время мы будем жить в одном большом доме с другими людьми. Говорят, что мистер Васк построил на Марсе что-то вроде временного общежития. Там люди, прибывшие с Земли, будут жить, работать, выращивать растения и многое другое. «А там, на Марсе, ты все так же будешь работать юристом?» — уточнила Айприл. «Скорее всего, нет. Думаю, там больше пригодятся мои знания в медицине. Видишь ли, пройдет время, прежде чем жизнь на Марсе станет похожа на ту, что мы ведем здесь, на Земле». «А кем мы станем на Марсе, когда вырастем?» — вмешалась Майя. «А кем бы ты хотела стать, милая?» «Юристом, как ты», — пролепетала Майя. «А я хотела бы стать, как мистер Васк, строя для людей дома на разных планетах», — сказала Айприл. «Думаю, все это будет возможно», — ответил Джек и улыбнулся дочерям. Елена слушала разговор своей семьи и думала о том, что понятия не имеет, каким будет для них завтрашний день, не говоря уже о будущем. Она была рада, что Айприл и Майя интересуются Марсом, но также чувствовала необходимость объяснить им, что происходит на самом деле. Набравшись храбрости, она окликнула детей и пригласила их к разговору. «Вы уже достаточно взрослые и наверняка знаете, что наша планета сейчас не в самом лучшем состоянии. Можно сказать, что она приболела. Но чтобы она поправилась, мы должны уйти и дать ей возможность побыть в тишине и покое. Вспомните, когда вы болеете, вам не хочется бегать, играть и ходить в садик. Наоборот, вы много спите и кушаете суп». «Наша планета будет спать, когда мы улетим?» — спросила Майя. «Да, солнышко. Она уснет, а когда проснется, будет здоровой», — ответила Елена. «А когда она выздоровеет, мы сможем вернуться домой?» — уточнила Айприл. «Видите ли, дорогие, Земля будет спать так долго, что к моменту ее пробуждения мы с вами, скорее всего, уже...» Тут Елена запнулась, случайно подойдя к еще одной щепетильной теме — смерть. Она вдруг поняла, что не знает, как рассказать дочерям, что для того, чтобы экология Земли восстановилась хотя бы наполовину, потребуется больше 200 лет. «Ах, мистер Васк, вы построили людям дом на Марсе, но не придумали учебных пособий для родителей, которым просто нужно объяснить детям важность инопланетной колонизации», — подумала Елена про себя, прежде чем ответить. «В общем, милая, я не знаю, сможем ли мы когда-нибудь вернуться домой. И, возможно, для вас это будет грустно, но у меня есть идея. Давайте каждый из вас выберет по одной вещи, которая будет напоминать вам о доме, даже когда мы будем далеко. Что скажете?» Девочки приняли предложение с энтузиазмом. Они тут же обернули это задание в квест и с радостными возгласами разбежались по сторонам. Елена же подумала о том, какая вещь смогла бы утолить ее тоску по дому. Но все вокруг казалось слишком важным, чтобы выбирать. Понемногу вечерело. Солнце медленно ползло к горизонту, а жаркий летний воздух начал остывать. Вокруг было так тихо, словно все люди уже покинули Землю, и только Елена с семьей остались, чтобы в последний раз полюбоваться закатом. «Интересно, на Марсе такой же красивый закат?» — спросил Джек, выходя на веранду к Елене. «Надеюсь», — с грустью прошептала она. В этот момент Джек подошел к жене ближе, нежно обнял ее и сказал: «Закрой глаза. Представь эту странную красную планету. Представь дом где-то на берегу марсианской реки, небольшой садик экзотических растений, постельное белье, развивающееся на теплом ветру, наших девочек, что возвращаются с тренировки по космическим полетам. Ты готовишь ужин, я настраиваю умный телевизор, и мы счастливы». Пока Елена слушала мужа, под ее ресницами выступили слезы. То, о чем говорил Джек, звучало так реалистично, так невозможно и так просто одновременно, что на мгновение Елена и правда увидела все это словно наяву. В этот момент она поняла, что все это время счастливой ее делал вовсе не этот дом, не этот сад и даже не эта планета, а ее семья. «Открывай глаза, а то закат пропустишь», — прошептал Джек и поцеловал жену. Небо залилось красным, и уже показались первые звезды. Где-то в саду колыхались на ветру уже сухие и ароматные простыни. Последний день на Земле подходил к концу. Собрав необходимые вещи, Елена и ее семья сели в машину, готовые ехать к станции «Полярис». Буквально несколько часов отделяло их от знакомства с открытым космосом и всего пара месяцев от встречи с новым домом. «Девочки, пристегните ремни. Готовы?» – спросила Елена. «Подождите!» – вскрикнула Майя. «Ты что-то забыла, детка?» – уточнил Джек. «Да!» Майя резво отстегнула ремень безопасности и выпрыгнула из машины, словно горошина. Под удивленные взгляды своей семьи она выбежала на середину дороги, подняла голову к небу и сказала: «Спокойной ночи, Земля!» Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, вдохновленный запахом постельного белья и сном нашей слушательницы, пожелавшей остаться анонимной. Я не просто так упомянула аромат постельного белья. Совсем недавно я узнала, что есть люди, которым снятся запахи. Их называют ольфакторными сновидцами. Что это значит? Запахи реального мира проникают в подсознание и проявляются во сне. Это удивительное, но отнюдь не редкое явление. Настолько, что стало вдохновением для создания парфюмерных композиций на основе снов. Такие можно найти у бренда Нейда. Они давно интересуются ольфакторными сновидениями и даже разработали тест, пройдя который, можно узнать, являетесь ли вы одним из обладателей такой способности, а также поучаствовать в конкурсе на самые интересные сны. Победители получат в подарок парфюмерный сет Нейда, а один из снов может даже вдохновить парфюмеров бренда на создание аромата будущей коллекции. Подробную информацию можно узнать по ссылке в описании. Там же будет и ссылка на тест. Проходите тест и обязательно расскажите о своих результатах в комментариях. Мне очень интересно, сколько среди вас ольфакторных сновидцев. А у меня на этом все. До новых встреч и ароматных снов!